и видят. Мы в эфире, в прямом эфире, и ведущие мы сегодня опять воссоединились с Владимиром Рыжковым. И меня зовут Виталий Демерский. И сегодняшний наш гость, хорошо вам известный, профессор РГГУ Борис Хавкин. Борис Львович, добрый вечер.
Всем добрый вечер, уважаемые коллеги. Рад вас видеть и слышать.
Да. Ну что, сегодня мы такую выбрали тему. Мы вступили в 23-й год. Честно скажу, выбирал эту тему, забыв о датах, но историк, профессионал. Ну, в советское время мы такого знали карикатурного, скорее, Гитлера, да, такого проигравшего в войне, которого рисовали карикатуры, такой придурковатый, бесноватый.
Бесноватый фюрер, да, это его такое было название.
Бесноватый фюрер, да-да-да. Потом начали понемножку разбираться, и, в общем-то, как-то отношение к нему и не только к нему, вообще к противнику в виде Третьего Рейха, оно менялось и изменилось. И это правильно. Мне кажется, что очень важную роль сыграл фильм «17 мгновений весны».
Я бы сказал, впервые... что более важную роль сыграли исследования историков и российских, и германских, и
английских. Исследование историков, я понимаю, у вас говорит профессиональный историк, но исследование историков всегда на узкий круг людей все-таки рассчитан. А это такая популярная вещь, которая поменяла немножко мозги в том смысле, что ну не дураки против нас там были, да?
Ну да.
Да, но опять же, фигура Гитлера, если считать, хотя, думаю, тоже не до конца, более-менее изучена военного периода, то вот его приход к власти, его хождение во власть, вот начальный этап его хождения во власть, это, в общем-то, до сих пор такая история не очень исследована.
Я могу назвать много работ на эту тему, но вы опять ответите, это все историки пишут для историков, в лучшем случае для любителей исторических книг.
Поэтому мы и хотим, чтобы вы сегодня, как профессиональный историк, поделились бы с широкой публикой теми исследованиями.
Широкая публика – это два замечательных профессионала, Виталий Наумович и Владимир Александрович.
Хорошо. Так да, что, Борис, просто я хотел вот это предварить нашу сегодняшнюю беседу таким маленьким замечанием. Первый вопрос
сегодня представляется... Ну, история не такая простая и однозначная, и... Всегда на эту и любую другую сложную историческую тему можно много говорить, и всегда будут разные мнения, и всегда будет кому что сказать.
Это правильно, да. Слава Богу.
Потому что история – это наука.
Борис
наука
Львович.
Называется.
Борис Львович, ну, Третий Рейх и приход нацистов к власти – одна из главных тем для немецкого общества и вообще для осмысления. И вот один из главных вопросов, который обсуждается, как мог народ Гёте, Шиллера, Фейербаха, Гегеля, Канта и Бетховена избрать вот этого бесноватого фюрера и передать ему всю полноту власти. И я начну, как мы любим, с Демарским, с очень дилетантского вопроса. Гитлер стал канцлером Веймарской республики. И там были выборы, была многопартийность, и было правовое государство и так далее. Вот ответьте мне и Демарскому на дилетантский вопрос. Гитлер пришел к власти демократическим путем, а значит ответственность несет народ? Или как сейчас любят говорить многие, не все так однозначно?
Вот я бы сказал, что не все так однозначно, хотя Гитлер пришел... к власти с помощью демократических процедур. То есть такую возможность ему предоставила Ваймарская конституция, одна из самых демократических конституций в тогдашнем мире. Вот. Но эта конституция ведь имела и такие пункты, которые превращали ее, можно сказать, в одно мгновение почти в диктатуру. Я имею в виду... президентские полномочия, президентское правление, управление государством не с помощью вот этих самых парламентских демократических процедур, а с помощью президентских указов. Вот это и уже подрывало ваймарскую демократию, которую еще тогда, в 20-е годы, называли демократией без демократов. Да, немецкое общество – это Гёте, это Шиллер, это Гегель, это Ницше, там, можно сотни великих имен перечислять, но немецкое общество ведь не состояло из одних высоких интеллектуалов. Да? Простой немецкий народ – это такой же народ-труженик, как и другие народы. Большинство немцев были крестьянами, рабочими, мелкими служащими, и занимал их больше их текущий день, чем высокие философские студии и удел университетских профессоров и их студентов. Хотя академическая культура, да, в Германии очень высоко была развита, но, кстати говоря, и заслуга высоких академиков немалая в том, что Гитлер пришел к власти. Я имею в виду концепцию, ну, так называемой консервативной революции, да, чисто умозрительную, высокоинтеллектуальную концепцию, авторы которой не были нацистами, да, и не даже их после того, как Гитлер пришел к власти, преследовали, но они своими интеллектуальными студиями проложили, хотели они того или нет, это я не знаю, никто не знает, проложили нацистам путь к власти. Вот, то есть эта идеология сводится к тому...
Я все-таки вернусь...
Да, прислали нацистская партия демократическим путем к власти.
Смотрите,
давай... Вопрос, что да и нет.
Давайте разделим на две части.
Да, давайте.
В приходе было демократия. И что в его приходе было от просчетов Конституции или политиков?
Да, Гитлера демократом назвать можно только в карикатурном плане, да, и поставив это слово в кавычки. Если уж вам угодно, Владимир Александрович, он был демократом ровно один месяц своего правления, да, до поджога Рейхстага и нарушения на выборах, последовавших за этим поджогом, основ Ваймарской конституции. И это все, что можно сказать о Гитлере как в кавычках демократии. Но вы характеризовали в первых же словах своего вопроса Гитлера как диктатора, как, которым он еще до 1933 года не был. Немцы ведь не знали Гитлера как диктатора до того, как он этим диктатором стал. Кстати говоря, он не стал в один день или в одну ночь. Был такой период с 1933 года. Сейчас я договорюсь.
Разве сама программа партии радикальная не делала очевидным, что это будет диктатура?
Я договорюсь, что это был период становления диктатуры с 1933 года по 1935, да? И что касается нацистской программы, скажите, пожалуйста, кто из политиков в своих программах не врет? Вам, как профессиональному политику, этот вопрос задавать просто смешно, да? Да то это и предвыборные программы, чтобы обещать много и сразу, и всем по возможности, да? То же самое и нацистские 25 пунктов программы Гитлера, которая обещала, с одной стороны, значит, уничтожить универмаги, а с другой стороны снизить цены. Да? Вот. С одной стороны обещала рабочим повышение заработной платы, с другой стороны хозяевам предприятий обещала стабильные твердые доходы, порядок и прекращение всяких там социалистических и коммунистических беспорядков, которых было довольно много в то время. Напомню, что это были годы кризиса. Великого кризиса, и Германия с большим трудом из этого кризиса в начале 30-х годов выкарабкивалась, что было 6 миллионов в стране безработных, что вопрос труда – это был вопрос выживания, просто работы не было, да, для многих людей. Это был период, по-марксистски говоря, обострения классовой борьбы. Если Это борьба и была, потому что на улицах германских городов между коммунистами с одной стороны, нацистскими и их боевиками с другой стороны. Ну, в общем, страдали простые обыватели, которые хотели порядка. И Гитлер обещал им
хотели порядка? Порядок навести. Борис Иванович,
да.
Да, вот вы говорите, что все политики врут, это действительно так, но смотрите, из программы партии нацистской кое-что все-таки было сделано. Давайте. И до того, как это все превратилось в диктатуру, например, до сих пор еще запрещено.
Про автобаны, да?
Да, ну хотя бы. Потому что до сих пор, я так понимаю, в Западной Германии запрещено, в Западной Германии, в ФРГ теперь же нет Западной Германии, запрещено упоминать в позитивном плане там социальную политику Гитлера.
Совершенно верно, потому что это скрытая пропаганда нацизма.
Не хочу скрытая пропаганда. Сказать. Но, вот. но социальная политика была достаточно эффективной.
Да, Виталий Иванович, а ведь эти социальные мероприятия, которые позволили сбить волну, а потом почти ликвидировать безработицу, были намечены еще Ваймарской республикой, еще при канцлерах-социал-демократах, да, и эти немецкие экономисты разработали свою долговременную программу еще во время кризиса, а на выходе из кризиса их просто смели их политические противники. Три кабинета за три года, с 30 по 33 год, да, и каждый все правее и правее, вот, и вроде бы так получилось, что нацисты и вывели страну из кризиса, хотя это видимость. Но это, видимо, лишь отчасти, потому что действительно нацисты очень много сделали для подготовки страны к войне. А это всегда рост промышленного, военного, прежде всего, производства, да? Это создание массовой армии, это ликвидация безработицы таким путем, да, и это военные заказы для крупных предприятий, это огромные доходы для крупных предпринимателей, и это да, если бы выход из кризиса проходил по-другому, без милитаризации Германии, она скрыта была еще в ваймарские времена, открыта уже в нацистские времена, когда Гитлер, как это называется, разорвал оковы Версаля, когда в 1935 году отменил, да, все ограничения, налагаемые на Германию Версальским мирным договором, и ввел всеобщую воинскую повинность и объявил о колоссальной программе вооружений, которая поглотила безработных тем, что дала им работу. Так что все не так однозначно. Но так получилось, да, что Гитлер вроде бы, да, так как нацисты говорили, да, что Гитлер строил автобаны, да, что Гитлер ликвидировал безработицу, Гитлер создал приемлемые, а то и просто хорошие социальные условия для немецких рабочих, дал им высокие заработные платы, разработал программу народного автомобиля, ну и так далее, и так далее. Это все в основном социальная демагогия, но, ну, на чем-то, конечно, она была основана. Да? Я могу назвать, вижу вопрос, да, такой источник нацистского благоденствия, который нацисты, в общем, применяли, но никак не пропагандировали, так называемая ариизация, да, изъятие собственности у евреев и передача этой собственности нацистскому государству, а от имени государства тем хозяевам или уполномоченным, которые управляли от имени партии государства этим самым бизнесом. Вот. Так что все, опять же, не так однозначно, и нет в истории вопроса о простых ответов на сложные вопросы. Это нацисты все время искали простые ответы, и одно время казалось, что они их находили. Ну, вот, например, вопрос, кто виноват. Нацисты ясно отвечали, понятно отвечали. Виноваты евреи и коммунисты. И они враги, и внутренние, и внешние, и Германия должна с ними бороться. Вот и консолидация нации происходила на этой основе. Почему большинство умных, образованных немцев пошли за нацистами? Ответ тоже не такой простой и однозначный. Да? Я бы даже сказал, что большинство немцев до середины 30-х годов еще и не пошли за нацистами, а они уже сделали свой выбор где-то позже. А в начале 30-х годов они выбирали и думали, что нацисты – это ненадолго, что Гитлер, ну, наведет элементарный порядок, а потом его вышвырнут, потому что как может быть канцлером Германии человек вообще без высшего образования, да даже, можно сказать, не совсем со средним, да, человек, который никогда нигде ничем не управлял, как может быть верховным главнокомандующим ефрейтор, да, в стране, где эти самые воинские чины всегда были в почете, и военные знания, и образование, опыт весьма, весьма и весьма уважались. То есть это какое-то недоразумение. Ну да, но у него есть какие-то боевики, и он с этими штурмовиками СА и СС, ну, наведет порядок, ну и потом уйдет. Так же уйдет в никуда, как он ниоткуда и пришел. Причем так рассуждали и консерваторы тоже. Ну, тот же Гинденбург, да, генерал-фельдмаршал фон Гинденбург, рейхспрезидент, который назначил Гитлера рейхсканцлером и никак не мог вспомнить, а как же зовут этого, как его, ну, в общем, вы понимаете, этого богемского ефрейтора. Вот, то есть, ну, крайне несерьезно относилась даже аристократия военная, которой принадлежала власть к личности Гитлера в начале его правления. Вот. А, кстати, второй человек в Думверате, Гинденбург, Людендорф, Думверату этому по существу принадлежала военная власть в Германии в 1916-18 годах. Они осуществляли от имени кайзера военную диктатуру. Так вот, второй человек, да, в этом самом Думверате, генерал Людендорф, просто писал своему старому коллеге Гинденбургу о том, что он делает ошибку, допуская Гитлера к власти, и что это будет ошибка, за которую Германии придется очень долго и тяжело расплачиваться. Так что ситуация неоднозначная.
Борис Львович, 20-е годы. Начинали нацисты как маргинальная партия радикальная, а потом у них дела шли средненько, и вот в конце 20-х, когда ударил мировой кризис, они взлетели. Да? Давайте опишем портрет нациста 20-х, конца 20-х годов. Нациста, я имею в виду члена НСДАП и их избирателя. Вот да. откуда они вербовали актив и избирателя?
Ну да. Ну, надо сказать, что здесь происходит некая опять путаница между социальной базой нацистов и активистами нацистской партии. В общем-то, разные социальные силы и разные люди. Большинство активистов нацистской партии, этих парней из СА и позже из СС, это были полууголовные люмпены, бандиты, которые вот из бандитов превратились вот в такие сначала полулегальные партийные формирования, а потом и вполне легальные, и даже были в 1933 году приравнены к вспомогательной полиции. Вот. С помощью этих бандитов и поддерживался порядок на нацистских мероприятиях, и они занимались охраной вождей, они занимались внутренними вопросами разведки и контрразведки, и они постепенно и прибирали эту самую нацистскую партию к своим рукам. Я имею в виду левых во главе с Роймом, левых национал-социалистов. Да, нацисты были и правыми, и левыми. Да. Были те, которые больше ориентировались на социальную программу, так как она была представлена в этих 25 пунктах, и считали, что это партия рабочих, еще одна партия, да, которая принесет рабочим, наконец, те завоевания социальные, которые не дали рабочим ни коммунисты, ни социал-демократы, потому что и коммунисты, и социал-демократы, при всех различиях, они выступают за какой-то абстрактный социализм за какую-то там интернациональную солидарность. А между тем нужно все, как говорил небезызвестный литературный персонаж Шариков, все взять и поделить. Да? То есть передать собственность представителям лучшей расы, а именно немцам, да, и, значит, и создать корпоративное общество и корпоративное государство. И объявить этих самых капиталистов хозяевами, которые управляют своими предприятиями от имени государства и по его поручению, и заботятся о рабочих в рамках вот этих самых корпораций. Вот. А, значит, действовали эти самые, ну, полубандитские формирования СА, СС в интересах, ну, я даже думаю, что многие даже и не понимали, в чьих интересах они действуют. Они считали, что в интересах немецкого национального сообщества, пронемецких трудящихся, да, рабочих, крестьян, ветеранов войны, это очень важная, да, часть германского общества того времени. А на самом деле они действовали в интересах вот тех самых сил, которые, ну, во-первых, мечтали о военном реванше. Вот этот реваншизм ведь никуда не делся после поражения Германии в войне. Только в открытую ваймарские времена заявить, что мы хотим силой переделить мир и вернуть Германии то, что она потеряла, колонии, например, да, вернуть территории, которые по Версалю Германии были оторнуты и так далее. Это отваживался не каждый политик, хотя каждый, за исключением, очень небольшим исключением, политик заявлял о том, что Германии эти версальские тяготы непосильны и нужно их отменять, да, и нужно дипломатическим и политическими методами действовать, да, для того, чтобы играть на противоречиях между державами-победителями с одной стороны и Советским Союзом с другой стороны. Вот эта концепция Германии как моста, да, между Востоком и Западом. И добиваться мирным путем отмены Версальских ограничений. Но все равно обязательно отмены. А были вот эти, ну, скажем, милитаристы, реваншисты, которые полагали, что Германия может решать эти задачи, воссоздав свою армию и нарушив Версальский миропорядок военными средствами, добившись, средствами, прежде всего, военно-политическими, да, давления военного, добьется того, чего она никогда не добьется с помощью дипломатических переговоров, каких-то уступок, шаг вперед, два шага назад, баланса сил. Да. Нужно действовать решительно, и главным гарантом успеха рейха будут его рейха вооруженные силы. Армия, авиация и флот. Да. Тогда с Германией в мире будут считаться. Вот. И эти силы стояли за Гитлером. За Гитлером стояли также хозяева крупных германских предприятий, прежде всего военных, конечно, ну, вообще тяжелой промышленности, она, в общем-то, и есть военная в значительной степени. И еще очень важно, да, что социальную базу нацистов в значительной степени восполняли или пополняли это прусские, прежде всего, аграрии, крупные прусские земельные владельцы. Хозяева огромных латифундий, если называть их, как это было в Древнем Риме, да, хозяева огромных земельных владений, которые владения эти Ваймарская республика так постепенно обкладывала налогами, пыталась их немножко капитализировать. Это была, по сути, еще полуфеодальная собственность, которая досталась в наследство от Второго рейха, да, а нацисты, они заключили союз с Гинденбургом, который был лидером этой партии, по существу, ну, партии в широком смысле, да. В частности, была такая афера, связанная с Оскаром фон Гинденбургом. Майор Оскар фон Гинденбург был адъютантом и сыном господина генерал-фельдмаршала и имперского президента. И вот папа сыночку подарил так скромно, 5000 акров земли в Восточной Пруссии, имение Нойдек. Подарил, но с этого подарка-то надо было уплатить налоги, чего сынок делать не хотел и так и не уплатил. Да? И больше того, он с помощью папы добился получения субсидий от государства на развитие вот этого своего сельского хозяйства. На что пошли деньги? Деньги пошли на путешествия, на женщин, на дорогие дворцы, на предметы роскоши, на казино, на курорты. То есть никак не на развитие сельского хозяйства. Эти деньги...
Да. Сейчас делать коротенькую рекламу. Да, Виталий, и потом мы вернемся.
А у нас есть реклама?
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Нет.
Вот нам сказали, что мы в эфире, да?
Да, продолжаем. Да. Ну вот, сейчас завершилась эта история. Эта история с Оскаром под Гинденбургом завершилась очень просто. Оскар убедил своего папу назначить Гитлера канцлером при условии того, что новый канцлер замнет этот коррупционный скандал и даст все эти субсидии на развитие Нойдека господину сыну президента, и дело будет тем самым закрыто. Да? Это еще один момент, который связан с приходом Гитлера к власти, коррупционный. О нем, кстати,
как все просто решается.
Да, Германии не очень любят об этом говорить.
Я вспоминаю Ильфа и Петрова. Паниковский бы сказал: жалкие, ничтожные люди.
Ну да.
Вот, примерно так. Смотрите, у меня еще я занял очередь в вопросах.
Да, давай.
У меня такой еще вопрос, чисто политический. Когда Гитлер пришел к власти, я сейчас перепроверил себя, так и есть, у него не было абсолютного большинства.
Совершенно верно, первое правительство.
В какой мере его прихода к власти способствовал конфликт, во многом, кстати говоря, порожденный и спровоцированный из Москвы, между социал-демократами и коммунистами?
Да, ну это как бы два вопроса в одном, да. Значит, да. Гитлер пришел к власти потому, что он пошел на коалицию, прежде всего с фон Папеном, который до того возглавлял правительство и был канцлером, да, и кабинет его был, кабинет Гитлера был коалиционным, фон Папен был вице-канцлером, и в правительство первое Гитлера вошло всего 3 министра от нацистской партии, да. И это был сам Гитлер, канцлер, да, это министр внутренних дел Вильгельм Фрик и министр без портфеля Герман Геринг. Затем в марте появился 4-й министр, это министр пропаганды Геббельс. Вот. Но нацисты не имели, это правильно, большинства ни в правительстве, ни в парламенте. И даже когда они сожгли, вот это особый вопрос, давайте я поосторожней, тогда, когда сгорел Рейхстаг или был подожжен Рейхстаг, накануне выборов, да, 27 февраля был пожар Рейхстага, а 5 марта были выборы, и нацисты обвинили коммунистов в поджоге Рейхстага и аннулировали все голоса и все мандаты, которые получили коммунисты на выборах, а за коммунистов голосовало, значит, более 3 миллионов человек даже после всей этой истории. Вот. Даже тогда они не могли получить большинство голосов в Рейхстаге. Вот тогда им пришлось разогнать и социал-демократов, а потом и вообще запретить все политические партии, против, кроме НСДАП, и создать однопартийное и правительство, и однопартийный парламент. Тогда они получили большинство. То есть это никак не назовешь демократическим путем, как вы понимаете. Теперь ваш вопрос с социал-фашизмом, так называемым, да? Социал-фашизм – это ругательство, выдуманное в Коминтерне по отношению к, прежде всего, немецким, да и другим социал-демократам, которых коммунисты, точнее, руководство Коминтерна, обвиняло в сотрудничестве с нацистами и объявляло, что главный враг для рабочего движения – это социал-демократы. Это линия Сталина, это линия Мануильского, эту же линию, кстати, разделял и будущий герой, и глава исполкома Коминтерна Георгий Димитров тогда придерживался этой же позиции. Значит, в чем смысл? Эта позиция не давала объединиться социалистам, социал-демократам и коммунистам. А в свою очередь социал-демократы обвиняли коммунистов в том, что они проводят сектантскую политику, направленную на раскол рабочего движения, что тоже было так, конечно же. Да? Коммунисты отказывались сотрудничать с социал-фашистами, то есть социал-демократами, а социал-демократы отказывались, да, социал-предатели, социал-фашисты, а, значит, социал-демократы не верили коммунистам и их вождям. И, в общем, на этом противоречии-то и играли нацисты, и очень успешно играли. Но раскол-то рабочего движения был внесен не нацистами, а коминтерновцами. Еще раз, это была не линия НСДАП, это была линия штаба мировой революции коммунистического интернационала. Но нацисты, конечно, сумели это обыграть. Более того, нацисты ведь привлекали коммунистов, если коммунисты, что называется, поймут, что настоящий социализм – это не интернациональный еврейский советский социализм, а это национальный арийский социализм, за который выступают национал-социалисты. Да? Ну, была такая довольно ехидная фразочка у Геббельса. Ну, Геббельсу, сами понимаете, верить нельзя, но тем не менее фразочка такая, что лучшие нацисты получаются из бывших коммунистов. Понимаете, как хотите, но я могу привести пример вот этого депутата Торглера, который сидел на скамье подсудимых в Лейпциге, был одним из обвиняемых в поджоге Рейхстага. До этого он возглавлял коммунистическую фракцию в Рейхстаге. Вот этот самый Эрнст Торглер тоже был оправдан, да, тоже получил срок Зиппенхафт, то есть заключение без приговора. Вот, и затем, что называется, исправился. Он стал сотрудничать с нацистами, и вступил в НСДАП, и даже одно время работал у Геббельса на его этой самой пропагандистской радиостанции, о которой мы говорили недавно с Виталием Наумовичем, когда говорили о пропаганде в Третьем Рейхе. Вот, так что тоже не все так однозначно. Вот, и, кстати говоря, другой пример вот такого типа, что, ну, это мне рассказывал Александр Самуилович Бланк, который во время войны работал с немецкими военнопленными. Вот, он говорил, Бланк, что среди его этих самых подопечных были бывшие члены нацистской партии, которые на первом же допросе заявляли, что они раньше были коммунистами. И в душе они остались коммунистами. Только вот их коммунизм стал национальным. То есть, понимаете, здесь вот как-то эта игра на вот этой социальной демагогии и со стороны нацистов, и со стороны коммунистов по-разному велась, но она велась. И как-то это сказывалось на, конечно же, политической ситуации в Германии вот в это сложнейшее время, 1933-1935 годы.
Борис Львович, ну понятно уже из нашего обсуждения, что где-то просчитался Гинденбург, где-то сыграла свою роль коррупция, где-то популистская программа Гитлера, его партии сыграла свою роль, поддержка разных кругов, там ВПК, латифундисты и так далее. Обманул фон Папена, начинал вроде как коалиционный и так далее. Но когда через пару месяцев уже разогнал Рейхстаг, уже запретил партии, почему народ не вышел и этого черта не снес? Ведь была массовая поддержка у коммунистов, у социал-демократов, у христианских демократов. За них голосовали многие миллионы людей. Пролезть-то он пролез, но как он удержался?
Да, это вопрос, в общем, очень важный и правильный. Но здесь нужно учитывать, что нацизм не держался только на одной демагогии. У него была и другая подпорка, называлась она террор. И нацистский террор начался сразу же, как только нацисты пришли к власти, и он усиливался постоянно. Сначала он был направлен против коммунистов, затем коммунистам присоединились в качестве жертв террора социал-демократы, затем все остальные политические партии и их сторонники, они были запрещены в 1934 году. Их деятельность была объявлена вне закона, их сторонники, если они выступали с политическими антинацистскими взглядами, они подлежали перевоспитанию в концлагере. Вот уже Дахау, первый нацистский концлагерь, был открыт. «Добро пожаловать в Дахау» был такой лозунг весны 1933 года. Потом открылись и другие места нацистского перевоспитания. Но вот узниками нацистских лагерей первых были именно политические противники нацистского режима. Да, еще один момент о нацистском терроре. Понимаете, этот террор выглядел как законный. Это очень важно для Германии в особенности, потому что это народ, который уважает законы и выполняет их. Он был облачен в форму законов, хотя эти законы по сути своей были антиконституционные, но конституция была попрана, да, антидемократические и противоречили всем принципам, да, государства, но они были приняты официально, как положено было принимать законы Рейхстагом, одобрены рейхспрезидентом, а затем, когда умер в 1934 году Гинденбург и Гитлер соединил эти посты в один, то есть поглотил пост президента и стал по существу диктатором, выглядело это законно, якобы по завещанию старика Гинденбурга это было сделано.
Я был Борис Львович, да. Это было юридически оформлено, соединение, да, постов?
Конечно, это было.
Или просто пост президента оставался вакантным?
Нет. Появилось на свет завещание Гинденбурга. Оно было оформлено по всем правилам. Вот. И все это было разыграно с правовой точки зрения безукоризненно, так как это принято вот в юридической службе, в юридической системе, в юридической практике. Да. Вот. Так что это еще один важный момент, что диктатура выглядела как закон. Законы были антизаконные, но они были законны. Вот такая игра слов, да? Вот. То есть, ну это очень хорошо видно, да, в примере антисемитского законодательства, да?
Я как раз хотел об антисемитизме спросить. Антисемитизм был уже в 25 пунктах,
да, программы,
уже в начале 20-х годов. Вопрос, да, у меня такой. вопрос у меня такой, тоже дилетантский. Антисемитизм, который исповедовали нацисты и сам Гитлер в 20-е, в начале 30-х годов, помог им прийти к власти или помешал? Или вообще какую роль играл антисемитизм в приходе Гитлера к власти?
Я бы сказал, что антисемитизм был мотором, который двигал нацистов к власти. Да? Нацистам, я уже говорил, это известно и без меня, нужен был враг видимый. Кто этот враг? Евреи и коммунисты, прежде всего. Да? Вот. Поэтому антисемитизм был заложен и в политическую практику, и в нацистскую теорию. Но если до Гитлера антисемитизм и в Германии, и в других странах, там, и во Франции, и в Польше, и в России, в царской, да, был антисемитизмом бытовым, религиозным, да, то в Третьем Рейхе антисемитизм был прежде всего расовым. Вот это то новое, что в теорию и практику антисемитизма внесли нацисты. Теория сверхрасы арийской, да, сверхчеловеки, и теория вот этих самых недочеловеков, которых даже в расовую пирамиду-то нельзя помещать. Это евреи, которые портили расу, и поэтому должны были быть из этой расы изгнаны. Слово «уничтожены» физически нацисты впрямую старались не употреблять. Вместо убийства евреев это называлось окончательным решением еврейского вопроса. Да? Вот. Но большинство немцев ведь поддерживало нацистов в их антисемитских действиях. Почему? Я бы не сказал, что в 1933 году большинство немцев были антисемитами. Они таковыми стали где-то к середине 30-х годов. После «Хрустальной ночи», начала Второй мировой войны, к окончательному решению, да, еврейского вопроса, это так. Но первоначально это совсем не так. Во-первых, потому что евреи жили в Германии тысячи лет и были так, немецкие евреи такими же немцами, как и другие немцы. Они были полноправными гражданами. И разница состояла в том, что евреи в субботу шли в синагогу, а католики или протестанты шли в церковь. Все. Больше никакого различия здесь не было. И антисемитизм в Германии был намного меньше до нацистов, имею в виду, чем в соседней Польше или даже чем в соседней Франции. Но если все время разжигать антисемитизм, он очень быстро воспламенится. Нацисты это делали сразу. Весна 1933 года, первая акция. Не покупайте у... Почему не покупайте? Да потому что у евреев, да? И, кстати говоря, мало кто знает и о том, что эта акция нацистов провалилась. Ну, немцы покупали не у евреев, а потому что в этой лавке и по качеству хороший. Понимаете? Поэтому нацисты свернули эту позорную кампанию, да, но и развернули другую кампанию, борьбу против евреев. Не понял.
Это случайно включилось там просто.
Да, да, борьбу против евреев, которые магнаты, которые захватили средства массовой информации, которые захватили банки, универсальные магазины, которые не дают простому немецкому рабочему и крестьянину свободно дышать в своей стране. То есть начиналось юридически. Да? Значит, в 1935 году у нас есть НСДАП, 15 сентября 1935 года были провозглашены расовые законы. Закон о гражданстве Рейха и закон об охране германской крови и германской чести, который закрывали евреям возможность быть германскими гражданами, и евреи по этим законам подлежали официальной от имени государства проведенной дискриминации. Да? Вот. И, значит, был установлен, это были поправки закону о гражданстве, принятые в ноябре 1935 года, были установлены категории лиц, принадлежавших к еврейской крови. То есть кто такие евреи, кто такие полуевреи, четверть евреи, мишлинги, ну и так далее. Вот, то есть все было разложено по полочкам юридически. Да? Вот какие категории, какой дискриминации подвергаются. Вот, ну, следующая акция – это «Хрустальная ночь», и дальше все понятно, да, к чему это дело шло. Но, понимаете, нацизм германский без антисемитизма был бы невозможен. То есть это было бы…
Такой вопрос. Почему мировое сообщество приняло Гитлера?
А мировое сообщество приняло не Гитлера, а приняло очередного германского канцлера, которого немцы выбрали. Да? Ну, я же вам говорил о министерской чехарде, о чехарде правительственной. Да. Но выбрали очередного канцлера, ну, посидит он полгода-год, опять будут выборы, придет новый, менее мракобесно настроенный. Да? В общем, ситуация как бы под контролем, как считали в столицах Европы демократической конституции. А то, что эта конституция будет попрана, на это западные политики не рассчитывали, не предполагали, что нацизм – это не просто такая политическая партия, такая политическая идеология, что нацизм – это… То, чего еще никогда не было у власти в Европе, по крайней мере, да и в мире, да, это крайняя беспринципность, да, крайняя степень социальной демагогии, это нарушение всех договоров, всех обязательств тогда, когда это нужно. Это такая политика, с которой нельзя сотрудничать. Это поняли только вот после Мюнхена, к сожалению, западные демократии.
Ну да, то есть, смотрите, это такая реал-политик такой своеобразный, да?
Правильно.
Потому что,
да.
Да, потому что раз да. Они есть, надо с ними попробовать сотрудничать. Да. Это, кстати говоря, ту же ошибку Запада повторил и Сталин.
Да, совершенно
когда
верно. Да, но еще один момент. Все-таки Гитлер же был прекрасным демагогом, и первые его внешнеполитические заявления, открытые, публичные, были на тему «Германия хочет мира». У нового канцлера нет претензий никаким государствам, да? «Германия хочет мира», трубили германские газеты в 1933 году. Да? И в это же время совещание Гитлера с генералами, где он открыто изложил военную программу, это уже февраль 1933 года. Да? Вот, это тайная милитаризация, и это подготовка уже к тому, чтобы выйти из системы международных отношений. Да? Напомню, что Германия, хлопнув дверью, ушла из Лиги наций, да? В общем, да, считается, что ее исключили. Ну, в общем, она сама ушла из Лиги наций. Исключили Советский Союз. Нельзя сравнивать, я не сравниваю. Да. Да. Значит,
Олимпийские игры получили.
Олимпийские игры, да, это был шедевр мирового спорта, гостеприимство, дружелюбие. Да, немецкой культуры, и прежде всего имидж как бы складывался нацизма, ну не такой уже и страшный. Гитлер улыбается, он пожимает руки, да, спортсмены всего мира прибыли в Берлин, среди делегаций, даже германской спортивной делегации, аж целых двое евреев, ну на самом деле полуевреев по нацистским классификациям, но, тем не менее, значит, нацизм – это не так страшно, да? Вот, так что…
Чернокожие американцы, да, которые да, приехали.
Джесси Оуэн, этот знаменитый атлет, который афроамериканец победил. Правда, Гитлер так и не пожал так ему руку, он ушел демонстративно, да? Но, тем не менее, победил и получил, значит, олимпийскую медаль в Берлине. Вот, так что… Нужно учитывать все эти составляющие сразу, и пропаганду, и террор, и социальную демагогию, и реальную политику, Ну и как говорил Владимир Александрович, все-таки реальные успехи, которых Германия сумела добиться в первые годы нацистской диктатуры. Но, ну, я сказал, не благодаря нацизму, а благодаря тому, что нацизм сумел использовать конъюнктуру в своих интересах.
Борис Иванович, у нас остается несколько минут, я последний вопрос задам. Вы упомянули пропаганду. Ну, мы знаем по теории, что нацизм – это тоталитарная диктатура. Тоталитарная диктатура.
Это еще и образ мышления, это еще и социальное единство.
Борис Иванович, вопрос.
Намного более сложное, чем диктатура, явление.
Мой вопрос. Итак, если это тоталитарная диктатура, то по учебникам она предполагает полную монополию на информацию, полную монополию в СМИ и тотальную пропаганду. Вот когда Гитлер сумел дать старт тотальной пропаганде и как это восприняло немецкое общество? Ведь это же было очень плюралистическое общество. Были замечательные газеты у всех партий, независимые газеты и так далее. Вот как быстро он сумел запустить машину тоталитарной пропаганды?
Машина тоталитарной пропаганды была запущена сразу же, в марте 1933 года, когда было создано Имперское министерство народного просвещения на первом месте и пропаганды на втором месте. То есть как бы пропаганда подчинена делу просвещения, хотя на самом деле все было наоборот. Пропаганда подмяла под себя и просвещение, и образование, и в значительной степени гуманитарные науки в Третьем Рейхе. Да? И возглавил это министерство небезызвестный доктор философии Пауль Йозеф Геббельс, да? Который заявил новое министерство не намерено предоставить немецкий народ самому себе, что народом нужно управлять, нужно его идеологизировать, нужно его воспитывать. Вот это этим самым Геббельс и занимался, и, в общем, довольно успешно занимался нацистским воспитанием. А если учесть, что другие газеты, как и другие партии ненацистские, были запрещены, да, то оставались только нацистские пропагандистские организации и молодежные, и спортивные, и военные, и прочие, вот, которые выполняли вот этот самый социальный заказ Геббельса и всей нацистской партии шире на развращение народа, да, на пропаганду нацизма, на показ его, ну, в кавычки возьмем, это положительных, так сказать, свойств и достоинств, да, что нацизм дает Германии именно национальную свободу, поднимает нацию с колен, создает молодежи светлое будущее, перспективу, немецкая нация будет править всем миром, и для этого нужно всего лишь поддерживать нацистскую программу и быть, что называется, настоящим национал-социалистом. А для молодежи это было и привлекательно, потому что это был и спорт, это были всякие туристские молодежные организации, это была вот эта военно-спортивная романтика и прочее. Нацисты это умели делать. Ну, впрочем, и не нацисты тоже в ваймарские времена, эти Вандерфогель, эти молодежные туристские группы были у разных партий. Но вот социалистические, сионистские, коммунистические молодежные группы были уничтожены, а остались только нацистские. Вот. Так что монополия, да, это была идеологическая монополия. И она установилась довольно быстро, где-то к 1935 году.
Понятно. Увы, наше время заканчивается. Спасибо большое. В очередной раз мы говорим Борису Львовичу Хавкину за очень интересный и очень важный, мне кажется, сегодня разговор. И перед тем расстаться, я только хотел сказать и пригласить нашу аудиторию на сайт Shop Dilettant Media, там много интересного, и в частности появилась книга «Тайна смерти Гитлера». Это как бы в продолжение нашей сегодняшней программы. «Цена победы» прощается на неделю. Всего доброго, до встречи.